Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие союзники. Это программа «Беседы с батюшкой». Меня зовут Тимофей Обухов. И сегодня в екатеринбургской студии нашего телеканала на ваши вопросы будет отвечать духовник и проректор по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, старший преподаватель Екатеринбургского миссионерского института и ведущий программ «Читаем добротолюбие» и «Читаем Ветхий Завет» священник Константин Корепанов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Бог всех благословит.
Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 8-343-379-6570. Мы ждем ваши вопросы, комментарии. Тем более, что сегодня очень интересная тема, которую мы кратко обозначили следующим образом. Почему я не верю? Батюшка, ну, позвольте мне вначале немного ее более развернуто обозначить, потому что человек не может не верить в себя, может не верить своим родителям, может не верить в жизнь педагогам, священникам, церкви в целом, государству, СМИ, чиновникам, не верить в будущее, не верить в жизнь, в конце концов, не верить в Бога и не верить Богу. Почему это происходит и почему, когда мы говорим о вере, мы говорим верующий и неверующий? То есть получается, что между людьми есть отличие, между верующим человеком и неверующим?
Ну, есть, конечно, есть. Тут надо понимать, что слово «вера», «верующие» и все порожденные этими словами многочисленное количество слов, значений и коннотаций очень истерто и избито, так же, как слово «любовь», например. Оно означает у разных людей совершенно разные, порой противоположные вещи. И поэтому вот говорить об этом, не договорившись о том, что мы имеем в виду, было бы очень сложно. И, во-первых, надо иметь в виду, что вера является неотъемлемым свойством человеческой души, говоря более конкретно, человеческого разума, человеческого ума. Ученый верит, что он может понять мир. Ученый верит, что мир не только можно понять, что он стоит того, чтобы его понимать, потому что он предполагает априори, что мир разумен, его можно понять, что это не просто какое-то нагромождение цифр и всего, есть какая-то структура, которую надо понять, эти механизмы. Он верит, потом пытается найти. Никаких гарантий изначально и до сих пор у человека нет. Вот, скажем, понимали люди, вот где-то на рубеже тысячелетия открыли так называемую темную материю и растерялись ученые физики, однако не перестают это исследовать, потому что уверили, ну, светлую поняли материю, и темную тоже поймем, потому что все равно мир должен быть структурирован, но у них же нет гарантии этого, они в это верят. Даже на бытовом, обыденном уровне каждый человек верует. Он, говоря, там, уходя на работу, он говорит, вечером приду, сделаем домашнее задание. Вечером приду, я тебе дам денег. У него нет гарантии, что он придет вечером. Он знает, что погибающих от чего угодно, от инсульта, от инфаркта, от оторвавшегося тромба, от автокатастрофы, от пьяного водителя. Каждый день гибнут десятки людей в большом городе. Где гарантия, что не погибнет именно он? Он понимает это, он не задумывается, он просто верит, что он вернется домой, и все будет как обычно. Он обещает, что я приеду, строит планы на отпуск, он обещает маме, что он вернется летом, посадит картошку, или что он ее выкопает. Хотя вот, ну, даже, скажем, вот такие эпизоды, как недавняя трагедия в Шереметьево, показывают, ну вот все хрупко так. Человек взлетает, строит планы, звонит по телефону, что-то обещает, что-то делает, а все идет не так, как человек запланировал. Но он, говоря что-то, он верит, что, несомненно, будет так, не имея на это никаких оснований и никаких гарантий, откуда бы ни было. Поэтому вера является неким врожденным свойством человеческого разума. И для того, чтобы опереться в своих вот этих построениях, особенно когда мир действительно очень нестабилен, и какой-то вот уверенности становится все меньше и меньше, под эту опору очень хорошо подходят разные религиозные установки. И человек начинает на эти религиозные установки опираться, что вот ему нужно какое-то подтверждение тому, что вот его жизнь, она кем-то все-таки определяется, с кем-то можно договориться, кто-то будет гарантировать, что его жизнь будет стабильна. И человек приходит в церковь, он ставит свечи, прося вот этих самых гарантий. И в целом большинство людей вот в таком религиозном чувстве, они приходят в церковь, кто-то не в церковь, кто-то приходит к гадалке, кто-то приходит к экстрасенсу, кто-то приходит, очень много наших соотечественников ищут этой опоры в восточных практиках Тибета, Индии и Китая.
Немало. То есть,
немало, очень немало, как вот я став священником, стал узнавать, вот людей очень много приходит, поискавших там немалое количество лет, возвращается, вот ища здесь что-то, чего их не удовлетворило на восточных практиках. Ну вот это некий такой, это религиозность. И человек на этом порыве, он приходит, ставит свечу. Для чего? Чтобы вот было что-то. Я ожидал, у меня есть надежда, что что-то будет. Я помолился, у меня есть надежда, что что-то будет. Что мне еще надо для того, чтобы быть уверенным, что я завтра не умру? Ну, я пойду причащусь, я пойду послужу молебен, я искупаюсь в источнике, я еще что-то сделаю. Скажите мне, и в принципе, вот очень часто люди некоторые по простоте своей, мне это очень импонирует, это вот детская наивная простота, говорит, ну скажите мне, что мне сделать, чтобы вот болезнь ушла, чтобы у меня была гарантия, чтобы у меня была стабильность, стабильность и гарантия. Вот что нужно человеку. И понятно, что они, спроси их, они скажут, я верю в Бога, верю, что Бог мне поможет. Кто-то говорит, у меня Бог в душе, и Он мне помогает. Вот на этом уровне религиозность общая, она заполняет человеческое пространство. Понятно, что это не та вера, о которой говорит Библия, и уж совсем не та вера, о которой говорит Христос. Потому что вера, о которой говорит Священное Писание, она предполагает веру в Бога. Не в то, что у меня есть какие-то гарантии. Никаких гарантий Бог, строго говоря, не дает. Он просто предлагает нам верить в Него. Есть такой замечательный выражение, пост на просторах интернета гуляет, безавторский, просто как некий афоризм анонимный. Там он звучит примерно так. Мы говорим, покажи, Господи, я поверю. Он говорит, поверь, и я покажу. То есть для того, чтобы поверить, он никаких гарантий не дает. Вот мы обычно говорим так, скажем, вот дай мне гарантии, я в тебя поверю. Нет, ты поверишь и увидишь, что все так и есть. Не гарантии. Гарантии – это выход с общей психологической религиозности. Чтобы вступить в отношения с Богом, надо поверить, что Он есть, не чувствуя Его, не получая от Него никаких осознанных, видимых, ярких свидетельств. Как это было со Христом? Ему говорят, сойди с креста, и мы в тебя уверуем. Покажи знамение, и мы в тебя поверим. Сделай то, что вот мы тебя просим, мы в тебя поверим. Хотя вокруг происходит множество чудес, но это недостаточно. Не хотят, чтобы вот в любом своем сомнении сказал, Господи, чудо, я что-то ослабел, верю, давай. Вот. Вот на таком потребительском отношении большинство людей пытаются выстроить отношения с Богом. И не получается. Потому что вера – это всегда подвиг. Потому что она противоречит моему обыденному повседневному опыту. Она предлагает мне поверить в то, что я не вижу. В то, что я и сейчас не чувствую. Она предлагает поверить в то, о чем говорит Его Слово. А в том, о чем говорит Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Его Слово, почему называют Слово Божье? Поверить Его Слову. Если я поверю, начинается жизнь с Ним, в Нем, по Его Слову. Я действительно начинаю переживать то, что Он обещал, что я это переживу. Он действительно приводит меня туда, куда обещал меня привести. Но всякий раз я замираю, и каждый шаг мне дается с напряжением, с подвигом, потому что мне надо поверить не в очевидные вещи, не в видимые вещи. И это каждый раз. Ну вот, например, скажем, вот священник стоит и совершает литургии. Каждый раз он не может совершить литургии, если он не верит, что действительно здесь присутствует невидимый, вездесущий, непостижимый Бог, который освящает этот хлеб и это вино и делает его своим телом и своей кровью. И я стою в присутствии Бога, и все, что произносит мои уста, действительно на самом деле происходит. Я, как священник, произношу, это действительно осуществляется. Я говорю Духу «прииди», и Он приходит и освящает. Я говорю, вот это тело, и оно становится телом. Если я в этом усомнюсь, я потеряю контакт, я стану просто марионеткой, куклой, артистом, актером, который играет некоторую заведенную роль, не священником, а неким, так скажем, вот, ну, актером, я не знаю кто. То есть заученную роль он твердит, а больше ничего не происходит. И это постоянно требует напряжения, это постоянно требует подвига, как у меня, как у священника, так же и у человека причащающегося. И потому что это не очевидно, я не вижу Бога, сидящего на престоле. Но когда я утверждаю себя в вере, я вхожу в то, что обещано служителям Божьим, христианам обещано. И каждый человек так. Вот. И в этом смысле вера, она, как говорит апостол Павел, но есть осуществление ожидаемого. Я поверил, и ожидаемое осуществилось. Не то, что вот я жду, что, скажем, у меня что-то будет там, вот и тогда я поверю. Нет, ты поверишь, что Бог тебе это даст, и тогда оно будет. И по-другому никак. И уверенность в вещах невидимых, осуществление ожидаемое, как говорит апостол Павел. И все это связано с Богом, воскрешающим и мертвым. Всегда трудно. Вот, скажем, каково это было человеком, на глазах которых разрушалась российская церковь, российская государственность в самом начале 20 века, там 17, 18, 19 и прочие годы. Как им было, где Бог-то? Где? То есть им надо было всем этим христианам, всем этим подвижникам веры, надо было отречься от Христа. Потому что очевидно, что помощи его нет. Вот всех взяли, сковали, погнали по этапу. Вот взяли, пришли злые люди, о которых этот священник знал, что они негодяи, лжецы, подлецы, которые много зла сделали людям задолго до революции. Вот они берут, на его глазах взрывают церковь. Он молится, что Бог защитил эту церковь, а он ее не защищает. Но он же не сомневается, что Бога нет. Он же не сомневается в его бытии. Наоборот, неожиданным образом вера становится крепче. Но чего это стоит человеку, на глазах которого, видим, образом разрушаются какие-то очевидные вот знаки присутствия Бога в этом мире? Разрушаются. Храм взорван, церкви нет, общины нет, священников нет. А вера осталась, Бог остался.
Батюшка, с вашего позволения, мы продолжим с этой точки после того, как примем телефонный звонок. Спасибо огромное нашей телезрительнице, которая тоже ожидала возможности выйти с нами на связь. Здравствуйте.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
А, знаете, у меня какой вопрос. Вот веру потеряли мы в нашего владыку Мефодия. Напишут из тугумой женщины жалобу. Батюшка начнет порядок настанавливать, они жалобу, его убирают и убирают, а деревня-то страдает, батюшек-то не хватает. А батюшек убирают. Почему-то вот веру-то он в себя... А
сколько за любимым
батюшкой ходит прихожан?
Ну вот, бывают и такие случаи. Это вопрос на самом деле не про частный случай какого-то отдельного взятого села, пусть и очень отдаленного, это проблема в том, что мы видим действительно разные вещи, кажущиеся несовместимыми с тем нашим представлением о святости, скажем, церкви, непогрешимости разного рода людей. Но на самом деле это тоже подвиг нашей веры, которая нам говорит в том, что все, что происходит в нашей жизни, происходит по воле, промысла Божьего. Это тоже то, вот, о чем же я говорил, но трудно представить.
Только что
говорили, да. Трудно представить, вот что-то произошло неожидаемое, мне кажется, несправедливое. Очевидный здравый смысл мне говорит, надо бороться за справедливость, надо наказать этого человека, наказать того человека, хотя где у меня гарантии того, что я не ошибаюсь. Вот, я же всегда верю каким-то людям, каким-то свидетельствам, я же не знаю всю правду о всех людях. Вот, и все мы хотим, либо ропщим на это, либо пытаемся изменить эту ситуацию, но вера, подчеркнутая из книг Священного Писания, Слово Божие говорит, все, что происходит, происходит по промыслу Божьему. На этом есть смысл, в этом есть благо для человека, ибо Бог, как источник всякого блага, не попустил бы этому случиться. Для того, а раз Он попускает, значит, это для чего-то нужно, какой-то смысл в этом есть. И часто в этом есть некий очень важный урок, потому что в жизни бывает так, что люди думают, что вокруг них будут сейчас происходить разные чудеса, так что им ничего не нужно делать, а у них будет хороший священник, новый храм, замечательная община. Вот я буду приходить в эту общину, а меня будут все с порога встречать. Вот ты, наконец, ты пришел, батюшка выбежит из алтаря, благословит нам, даст подарок, причастит, исповедует, молебен послужит, водой побрызжет, денежек еще с собой даст или какой-нибудь там продуктов и проводит. Говорю, какой замечательный храм, как здорово здесь жить, вот, замечательно, да, мы все думаем, что вокруг нас будет так, а нам Бог приходит, говорит, так, выбрось это из головы, вот ты будешь строить вот такую общину, вот ты будешь тем, кто будет улыбаться людям при встрече, а ты будешь тем, кто будет давать им денежки напоследок, а ты будешь тем, который будешь ходить и улыбаться, никто для вас ничего не создаст, я предлагаю вам создать вместе со мной такую общину, где всякому приходящему будет хорошо, не вам будет хорошо, а всякому приходящему. А вы должны поверить, что в этом состоит ваше назначение, ваше служение. А люди не понимают это, поэтому ничего не получается. А человеку надо принять мое место в том, чтобы, например, священника, который к нам приезжает, я должна за него молиться. Если его нас забрали, мы должны молиться за то, чтобы нам прислали священника. И просить у Бога, чтобы священник у нас был надежный, крепкий, благочестивый. А если мы сами, когда нам присылают священника, начинаем его обсуждать. Так, что-то у него борода не такая, волосы не такие, речь не такая, не так он служит, не так говорит. Ну, слава Богу, хоть такой есть. Вы неблагодарные. А раз неблагодарный, Бог отнимает священник и не дает вам ничего, пока вы не смиритесь и не научитесь благодарить за каждый дар благодеяния Божие, за любого человека к вам посылаемого, за любого человека, который хотя бы может читать хоть что-то в вашем храме, за любого человека, который может хоть что-то сварить и приготовить, чтобы вас накормить. За каждого человека, посылаемого мне и умеющего хоть что-то, надо благодарить Бога. А у нас ведь...
Это нет, часть веры.
Это часть веры. Потому что, например, ну вот я не буду, перейду с плоскости священников. Она мне... всегда люди очень остро воспринимают это. Я на нейтральную плоскость перейду. Вот, скажем, у меня сломался кран. Я звоню, призываю сантехника. И говорю, сантехник, приди, пожалуйста, и вылечи мой кран. Сантехник приходит, как-то сделал, но мне не нравится, как я хожу. Ну что за сантехники? Ну что за государство? Ну что в целом вообще? Да какое время дурацкое мы живем? Хочу, ропщу, кран становится все хуже и хуже и хуже. Конечно, срывается, понимаю, что все никуда не годно. Звоню в другую контору, человек приходит, я его начинаю прикать. И, в общем, такая канитель трятится долго. А все это потому, что я не верю в Бога. Бог, а не верю в чем? Бог мне велит, благодари за все, молись всегда, радуйся всему. Ко мне пришел человек, я не радовался ему, я не молился, чтобы этого человека получилась его работа. Я не благодарил его за эту работу, он потратил на меня время. Он говорит, да кому за это деньги платят? Ну, как платят, так он и работает. А ты оцени его труд. тебе человек пришел, ты хочешь, чтобы он тебе помог. Встреть его как человека, который пришел тебе помочь. И тогда он сделает так, что кран даже китайского производства будет стоять в 2 раза дольше. Потому что ты встретил его как нужно по-христиански. Пока он делал храм, ты молился. Когда он сделал храм, ты напоил его чаем. Ты дал ему с собой хоть вот это пасхальное яичко, и тогда увидишь, как вокруг тебя будет меняться мир, потому что Бог велит так относиться к людям. Мы не верим Богу, что так надо относиться к людям. Раз мы не верим, мы таким образом ставим себя вне действия благодати Божьей, в мир хрупких вещей, где ломается все, человеческие отношения, краны, причем неважно, китайские или немецкие, все ломается, потому что непоколебимость ему придает Бог. А чтобы эта непоколебимость была включена в нашу жизнь, для этого необходимо верить, что в Боге непоколебимость это есть, и что через мою веру эта непоколебимость входит в наш мир.
Батюшка, с удовольствием задам вам следующий вопрос после очередного звонка наших телезрителей о слабости и силы веры. Здравствуйте, у нас на связи Игорь Викторович из Москвы. Спасибо огромное, что дождались своей очереди. Мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Как относиться к тому, что человек не может противостоять невзгодам?
Невзгодам человек противостоять может. Любым невзгодам. У него есть такая сила, которая называется терпение. Этой силы может человек и не быть. Тогда он говорит, у меня не хватает терпения, я не могу этого терпеть. И тогда он обращается к тому, как мы уже говорили, чья непоколебимость очевидна к Богу, который долготерпит, который может выдержать и может помочь нам выдержать все. В одном из псалмов так и говорится, «Кто терпение мое, не Господь ли?» Когда человек, даже еще интересное есть высказывание в книге «Притч», «Долготерпеливый лучше храброго». Человека достаточно сил вытерпеть все. Освенцим, ГУЛАГ, печенеги, татаро-монголы, голод 33-го года люди вытерпели. Мне рассказывали ситуации про 21-й, правда, год, рассказывали, что там один человек, удивительно вообще, документы сохранились, в деревнях Поволжья люди отказывались, поскольку там одна американская компания, ну, так сказать, типа попечительство, АРА называется, это единственная компания, которую пустили, благотворительная компания, которую пустили в Поволжье кормить людей. Угу. Желающих было много, но советское правительство отказалось их пускать, а вот АРУ пустили, и благодаря этому мы имеем некоторые свидетельства, документы, даже фотографии. А той эпохи, вот она, они с удивлением обнаружили, что люди не едят молочную кашу и даже не берут белый хлеб. Они умирают с голода, но пост идет, они не могут съесть этого.
Из-за
поста. Они не могут съесть молочную кашу. Они говорят, а есть у вас что-нибудь немолочное? Люди приходят, приползают на карачках, узнают, что каша молочная, и отползают обратно. Вот. И мне-то рассказывали про эпизод, что вот один человек, к нему приехал эта ара, они упорно не могли накормить ничем, кроме молочной каши, а человек ждал, когда будет воскресенье, вот он на коленях пополз в храм, причастился тело и крови Иисуса Христа и оттуда ушел своими ногами. И выдержал этот голод. То есть вот это вера человека. Он понимает, что не хлебом единым жив человек. Жизнь Бог дает человеку. И вот в этом случае, если нашего терпения не хватает, мы просим у Бога. И Бог дает терпение. Но бывает такая ситуация, когда мы не верим в Бога. То есть мы пришли, свечку поставили, а потом махнули, да ну где уж. Это такая беда, Бог с ней не справится. Да и кто и такая, в конце концов, грешница, окаянная, будет он мне еще помогать тут терпеть. Это что? Это неверие. Мы не верим ни в божественную силу, что он может любую скорбь преодолеть, ни в божественную любовь, что Бог Богу нужна я такая, какая есть, что Он будет со мной возиться, потому что ради меня Он и пришел на эту землю. А раз нет веры, откуда взяться терпение? И вот поэтому часто люди не могут терпеть именно потому, что они не верят. А простые наши бабушки, я застал еще свою бабушку и тех бабушек, которые так жили, которые пережили, ведь потому и пережили, и войну, и революцию, и гражданскую войну, и восстановление хозяйства после войны. Пережили, воспитали без от мужей своих, своих многочисленных детей. Все это вы потом выросли, до старости дожили, 80 лет жили, и не просили, не нуждались, терпеливо несли даже то, что они оказывались ненужные собственным детям. Безропотно, тихо. Почему? Вот эта мысль, как бы почти генетическая, всосанная русским народом, Бог терпел, нам велел. И вот эта мысль, она связывала сердце человека со страдающим Богом. И эта вера давала силу человеку терпеть. Он построил, как вот сейчас часто вспоминают, после страшных разрушений войны, за несколько, ну, грубо говоря, за 15 лет он построил могучую державу, восстановил. Он выиграл войну, он восстановил державу, он до войны построил хозяйство. Вот, и все это на только одним терпением. И когда мы говорим, что у нас нет сил вытерпеть какую-то скорбь, это не так. Мы просто не хотим терпеть. Нам не нравится само состояние терпения. Оно нам не интересно, оно противно. Мы хотим, чтобы нам не надо было терпеть. Если мы поймем, что мы должны это терпеть, в терпении вашем спасайте души ваши, Бог велит мне терпеть, дай мне, Господи, терпение, и все у меня получится. Терпя, потерпя Господа, и внят ми. Тоже из псалма. То есть я терпя, потерпел то, что посылает мне Бог, и Бог услышал меня.
Батюшка, спасибо вам огромное за ваши слова, за ваши ответы. У нас еще один телефонный звонок. Ольга, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
Здравствуйте. Христос воскресе,
батюшка. Воистину воскресе.
Отец Константин и ведущий. У меня вот такой вопрос. Вот я грешница, и когда прихожу на исповедь к батюшке, я совершенно искренне каюсь в своих грехах. Но почему-то потом у меня нет чувства такого вот... Мне кажется, что я каюсь с чувством глубокого покаяния. У меня все время душат слезы, когда я говорю об этом. Но у меня потом нет чувства облегчения. И я думаю, может быть, я что-то не так, может быть, Господь не принимает моего вот этого покаяния, моей этой исповеди. И как мне поступить, вот чтобы как-то облегчить душу?
Спасибо большое за вопрос.
Вы понимаете, это, скажем так, благочестивый миф о том, что после исповеди должно чувствоваться некоторое облегчение. Этот миф отчасти навеян литературой, благочестивой вполне литературой, отчасти навеян, ну, скажем так, проповедью священников, которые сам вон или перед исповедью говорят о том, что покаяние приносит человеку облегчение. Это действительно так. Но облегчение, о котором говорят священники, не всегда есть чувственное переживание реально сброшенной ноши. То есть это не всегда бывает. Скажем, это даже, я бы сказал, это очень редко, когда бывает. То есть в исключительных случаях, особенно когда человек очень долго шел к исповеди, после принесения этого покаяния в таинстве и покаяния и на исповеди, человек чувствует действительно какое-то облегчение. Кто-то даже как-то чувственно его переживает, кто-то чувствует, что с него гор подпал, кто-то чувствует, что из него там темнота прошла у него, даже глаза как-то проясняются. Но это некие переживания, которые Бог попускает человеку испытать для того, чтобы действительно показать ему, что грехи его прощены, сняты. Во всех прочем, в обычном, в обыденном случае, это вовсе не обязательно. И вообще, скажем, если вы бы почитали Писание святых отцов, они бы сказали, что вообще каких-то чувственных утешений в духовной жизни человека искать не нужно. От молитвы, от покаяния, от причащения, от соборования, от чего-нибудь еще, там, причащение, скажем, святой водой, вкушение артоса, вовсе не надо искать каких-то обязательных чувственных вещей. Это неправильно, это будет человека подталкивать к тому, что он может попасть, поверить своим чувствам, поверить своим переживаниям и незаметно для себя попасть в прелесть. Для покаяния очень важно не то, что мы испытываем после, а то, что мы испытываем во время. И если вы действительно сокрушаетесь и плачете, то это и есть дар, и это и есть облегчение, и вам недостает просто веры, что этого вполне достаточно для того, чтобы быть принятым Богом и услышанным Богом. Потому что в вашем сознании идет вся мысль, она адресована как бы на будущее. Вот я должна пережить что-то радостное. А этого нет, и вера ваша ослабевает. Нет, вы отрекитесь от каких-то радостных переживаний. Не обращайте на них внимания. Просто верьте, что ваша искренняя сокрушенная исповедь и есть сам по себе дар. И есть действие благодати Божьей, и ничего другого вам не надо. И этого вы просто примиритесь с тем, как вы совершаете исповедь. Не ждите чего-то дополнительного, потому что неоправданные ожидания чувственных вдохновений и приводят нас к унынию, к депрессии, и то это благо, потому что если бы не было уныния и депрессии, была бы обольщение и прелесть.
Спасибо огромное за ответ, батюшка. Вот в продолжение темы ВКонтакте, в нашей социальной группе, поступил вопрос от Натальи Башук. «Христос воскресе всем, отец Константин, посоветуйте, пожалуйста, как научиться жить здесь и сейчас. Чем старше становлюсь, мне 58, тем чаще замечаю, что живу планами на будущее, и во время молитвы мысли о завтрашнем дне одолевают. Все это очень огорчает, жизнь проходит, а я или в прошлом, или в будущем. Спаси, Господи, вас за интересную передачу».
Это искушение, которое присуще всем нормальным грешникам, всем нормальным обыкновенным людям. Если бы это было так просто, Господь бы не говорил, как заповедь свою давлеет, каждому дню его забота, достаточно каждому дню его забота. Не пицитесь, что будет потом. Если бы это было так легко, не надо было давать заповедь, она была бы естественна. Но в том-то и дело, что она требует усилий, опять-таки усилий веры, что действительно Бог позаботится о всем необходимом в грядущем дне. У меня вот буквально на этой неделе случился такой опыт, очень важный, значимый для меня опыт встречи с одним верующим человеком. Я его давно знаю, но вот каждый раз, когда общаешься с людьми, они открываются с новых граней, и это поражает. Вот я надеюсь, я очень прошу Бога, чтобы мне никогда не перестать удивляться верующим людям, потому что они необыкновенные. И я у всех этих людей, с которыми встречаюсь, верующих людей, я учусь. И вот этот человек мне рассказывает историю, он очень ведет активную, скажем так, социальную деятельность. И в связи с этой деятельностью он должен, ну скажем так, постоянно присутствовать на важных заседаниях, официальных заседаниях. Не то, что он там встречу назначил, ему назначают встречу, на которую он должен прийти, прийти на заседание. Все это официально, потому что он общается с мэрами городов, маленьких городов, больших городов, крошечных поселков, муниципальных территорий. Вот, собирает там разные вот, группы людей, и это все официально делает. идет. То есть это такая официальная работа, даже официозная работа. И понятно, что он как человек вот, постоянно приглашаемый куда-то, участвующий где-то, он должен везде поспевать. У него машины нет, он не умеет водить машину и двигается автобусным транспортом, поэтому постоянно нервничает, чтобы опоздать. И вот однажды он едет на каком-то транспорте, на автобусе, автобуса нет, он переживает, что делать, как во времени уже опаздывает, такси не приезжает, вот, ну, просто в расстройстве полном, в депрессии, что, ну, вот опаздывает на предприятие, автобус опоздавший, то есть следующий того не пришло автобуса, пришел следующий, он едет, все, уже понимает, что на все заседания он опоздал, по времени он входит в администрацию, он говорит, о, только заходит в администрацию, приезжает тот человек, с кем была назначена встреча, говорит, простите, я должен был отлучиться, вот, на какое-то время, и очень рад, что вы меня не ждали. И встреча состоялась в то время, когда он приехал. Если он приехал раньше, он бы час ждал, чуть больше. А он приехал так, что вовремя. И вот он мне говорит, и с тех пор, вот после этого случая, я снял с себя часы, положил их в комнате, и больше никогда их вот почти год не одеваю. И я никуда не опаздываю. Никогда. У него в течение дня может быть 2-3 встречи в разных районах большого города. Вот, может, в другой. Он передвигается так, как получается. Вот, как в автобусы приходят, он садится, и никогда он не опаздывает. Если приезжает позже, оказывается, что именно к этому времени надо приехать, потому что там где-то какая-то незапланированная встреча, какая-то накладка, и вот именно тогда. Этот человек поверил Богу, что Бог лучше знает, когда нужно быть в этом месте. Не у всех такая вера. Я говорю о том, чему учит меня этот человек. Вот это самое, это надо уметь учиться, надо иметь сердце открытым. Мы все ученики Христовы, и Бог посылает нам людей, когда мы открыты, чтобы учиться, которые могут научить нас вот таким премудростям. И вот женщине, которая спрашивает, как жить здесь и сейчас, вот надо вот так, надо просто довериться, что Бог все устроит. Вот эта мысль должна неотступно быть. Он все устроит. Он моя жизнь, Он моя радость. Он мудрость, Он любовь. У Него в моей жизни все выверено, все спланировано. Он знает, когда мне послать нужного человека. Меня обычно с этим примиряет такая своя собственная простая мысль, когда я начинаю вот, переживать за будущее, потому что, ну, будь я один, я, может быть, уже бы и не переживал бы за будущее, но у меня все-таки есть жена, есть четверо маленьких еще очень детей, и, естественно, я иногда забываюсь и чисто по-человечески начинаю переживать. И вот тут меня отрезвляет память о своей собственной жизни. Думал ли я, заканчивая в школу, у меня был определенный план, определенная программа действий. Я заканчивал школу в Советском Союзе. Все было спланировано много лет вперед. Вот. Думал ли я, что жизнь повернется так, как она повернулась? Нет. Думал ли я, что я попаду в те армейские условия, в которых я попал? Нет. Думал ли я, что я попаду к священнику, который жил святой жизнью и сумел открыть для меня Бога и заразить своей верой? Я прожил совсем с ним немного, но и этого не могло бы быть, если бы Бог об этом не позаботился. Это не я позаботился. Он прислал человека, который привез меня к этому священнику. Потом другие вещи. Я не планировал этого. Это Бог за меня сделал, посылая меня в это место, в это место, в это место. Вот. И в конце концов, вот сижу я здесь не потому, что я когда-то поставил себе такую цель, оказаться обязательно, вот, сидеть перед камерой, потому что так угодно было Богу. Планировал я об этом? Нет. Готовился я к этому? Нет. Все планы, которые строил на жизнь, они никак не были связаны ни с чем из того, чем я сейчас занимаюсь. Ни с чем совершенно. Я занимаюсь тем, к чему никогда не готовился, о чем никогда не помышлял, и никакие планы меня не могли бы к этому приготовить. Никогда в жизнь. Я смеюсь сейчас, часто рассказываю своим близким людям. У меня настолько последние 20 лет в некой конве своей магистральной, так, фабуле, скажем так, жизнь была стабильна, что я место себе на кладбище нашел. У меня было место на кладбище, я знал, где я лягу. Я примерно представлял, как это будет. Ну, конечно, не в 50 лет, но думаю, там еще лет 10, и все, где-то я там упокоюсь. На этом месте я знал, как это все будет. У меня это было плавно, потому что я живу на этом месте, в этом поселке 20 лет. И все меня там устраивало. Никаких, скажем так, попыток, что возможности предрасположены, что меня оттуда заберут, не было. Но в один день, в один вечер вся жизнь моя перевернулась совершенно, неожиданно, непостижимо. Она просто стала иной. Просто я никаких планов на это не строил. И, разумеется, сейчас прохожу близким людям, говорю, я так себе думал, а получилось совсем иначе. Мне никогда не быть похороненным на том месте, где я себе планировал. И поэтому вспоминая свою жизнь прошедшую, просто бросая туда ретроспективный взгляд, я понимаю, все планы ничего не стоят. Бог готовит для нас встречи с теми людьми, которым я могу быть полезен, с теми людьми, чаще всего, которые мне могут быть полезны. И это никак не запланировать, никаким образом. И чем острее понимаешь, как Бог ведет тебя по жизни, ты как слепой котенок, он тебя ведет, тем ослабляется эта напряженность. Вы не водили никогда, наверное, слепых детей. А я начал свою педагогическую деятельность в школе для слепых и слабовидящих детей. И я берешь, когда слепого человека за руку и ведешь, он очень напряженный. Он напряженный, ему не один год, он уже 12-13 лет, он в этой школе живет уже лет 5, но он напряженный, потому что он тебя не знает. И постепенно, когда ты ведешь, разговариваешь, как-то приводишь его в одно место, куда он хотел, в другое место, что-то объясняешь, ты понимаешь, что он постепенно обмякает, он становится мягче, он податливее становится, он на всякое резкое движение, он тут же откликается, потому что понимает, ничего плохого с этим человеком ему не грозит. И часто я вспоминаю этот опыт общения со слепыми детьми, я прилагаю на себя, ты постепенно учишься ему доверять. Но для того, чтобы это в раз это не получится, это некие усилия той же самой веры. Вспоминаешь, что ведь Бог вел меня по жизни, Он меня привел в церковь, хотя ведь я не знаю, сейчас очень мало людей, скажем, моего возраста, да и чуть помладше меня, которые с детства верующие. Никто этого не планировал, но Бог-то нас привел. А пастыри, посмотрите, их, конечно, не хватает, как уже сегодня говорилось в одном вопросе, но ведь их очень много. Откуда же они взялись-то? Ведь это выпускники советских и российских школ, как правило, даже не православных гимназий, которые ни сном, ни духом не думали о том, в 10-15 лет, что они станут священниками. Но они становятся, они появляются. Почему их Бог приводит? Он берет человека, ничего не подозревающего, и в конце концов человек сам не понимает, как он оказался в семинарии, он оказался в сане, он делает это дело и искренне удивляется, как же все это получилось, ведь он это не планировал. И опыт любого человека достаточен при внимательном рассмотрении, чтобы понять, в его жизни много было чудесных вмешательств Бога. Когда он научится эти вмешательства божественные видеть в своей жизни, тогда он постепенно научится доверять.
Отец Константин, совсем не хочется вас останавливать и перебивать, но у нас есть еще один телефонный звонок. Валентина из Екатеринбурга ожидала все это время, и мы даем ей возможность озвучить свой вопрос. Здравствуйте.
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 Прошу прощения, мне бы хотелось узнать, как нужно молитву произносить. Монотонно или эмоционально, или почему? Спасибо.
Угу.
У нас на самом деле чуть меньше 7 минут остается. Вот я думаю, что как раз
хорошо.
Ответив на этот вопрос, можно вот, подвести итог.
Очень, конечно, хороший вопрос, именно потому что он вопрос о молитве. Ну, любой человек, читающий святых отцов, понимает, что это однозначного ответа на этот вопрос нет. Есть очень многообразный опыт молитвы очень разных людей. Если вы почитаете, скажем, сочинение Игнатия Брянчанинова, это один опыт молитвы. Если вы прочитаете вполне современного ему Феофана Затворника, вы увидите много интересных иных акцентов на молитве. Если вы почитаете сочинение, скажем, Василия Поляно-Мирульского или Василийско-Сибирского, вы увидите совершенно иной опыт молитвы. Это очень все неоднозначно. Опять-таки, про какую молитву идет речь? А Иисусова молитва – это одно. Если это псалтырь – это другое. Если это молитвы вечернего и утреннего правила – это третье. Если это молитва, скажем, человеку, у которого болит ребенок, как она может быть не эмоциональна? Вот поэтому тут можно сказать только общие правила. Сама по себе чувство, оно не является злом, потому что человек – это существо, имеющее чувства. И поскольку молитва есть деятельность человека, она, естественно, в той или иной степени предполагает включение чувства. Но чувство и чувствительность и эмоциональность – это разные вещи. И поэтому мне пришлось бы целую, скажем, лекцию читать о том, как отличать одни чувства от других, и какие чувства на молитве полезны, а какие чувства вредны. Я скажу попроще. Молитва должна переживаться. То есть это не только деятельность нашего ума, где мы произносим молитву только умом. Как вы знаете, наверное, к молитве должно обязательно подключено сердце. Сердце есть область переживаний, область чувств. Когда человек плачет о том, что он согрешил, прости меня, Господи, прости, это чувство или не чувство? Вот. Это же не значит, что он идет и кричит на всю Ивановскую о том, что он, как это хотел сделать Раскольников, «Прости меня, Господи, орать благим матом». Это называется кликушество. Это плохо. Но когда мы плачем от умиления, от радости, от покаяния, от сокрушения, от боли, от переживаний, ведь это же все чувство. И другое дело, например, когда некий чтец читает в церкви, там никакие чувства недопустимы. Он чтец, это не его личная молитва. Он задает тон для молящихся людей. И там он должен действительно читать очень, вот так скажем, монотонно, но понятно, разделяя слова, чтобы было понятно, о чем читается, но совершенно без чувств молитва проходить не может. В том-то и дело, что отцы говорят, что да, поначалу, когда она творится только языком и только умом, она может очень быть холодной, очень сухой, очень каменной, но когда к молитве присоединяется сердце, возникает чувство. Но в свою очередь эти чувства должны пройти через отрезвление деятельностью молящегося ума. А сердце, в свою очередь, придает живость, переживание тому, что шепчет наш ум. Постепенно ум соединяется с сердцем, и после долгого искуса, после долгих переживаний, оступлений, падений, неправильных надрывов, молитва становится правильной, она становится живой, переживаемой. Человек переживает и за себя, и за других, но чувства освящены, преображены. Они очень целомудрены, но все-таки это чувство. Вот этому нужно учиться.
Батюшка, спасибо вам большое. Спасибо вам за ваши ответы, за вашу доброжелательность. И спасибо, что нашли время прийти к нам в студию телеканала «Союз». На этом мы заканчиваем. Время вышло. К сожалению, вот так вот час пролетел незаметно. Уважаемые друзья, уважаемые зрители, мы благодарим вас за участие в программе. Спасибо большое, что активно дозванивались, задавали свои вопросы. Оставайтесь на Первом православном.